Сегодня будет лекция называться «Дракула». Все знают, кто такой был граф Дракула, да? Кто-то, хоть кто-то, кто-то слышал как-то, да? То есть это вообще вампир номер один, да? Считается по миру. Самая такая популярная личность. Десятки тысяч паломников ходят, приезжают в Румынию посмотреть, где вот он тут это. Да, ну, Трансильвания, часть Румынии, там вообще Валахия она называлась. Ну, сейчас это Румыния, румынская считается. То есть, есть Валахия, а есть Трансильвания. И Трансильвания это немножко разные. Они даже его как-то и предали одно время. Вот. И, да.
Ну, там у него говорят, что я слышала по телевидению, была передача. Заслуги у него, он был награжден там орденом за отечество.
Спасибо. Да. Спасибо. Вы все знаете, вы можете уже уходить. Вы все уже знаете. Я про это хотел сказать, что граф Дракула был сатанизирован, называется, да? Как примерно был сатанизирован там день 1 мая, например, да? День 1 мая это день, это вот это Вальпургиева ночь. Это и есть день 1 мая. То есть то, что было хорошо, сказали, что это плохо. Как, вот, как это с этим борется? Почему графа Дракула сатанизировали? Ну, во-первых, кто это начал делать? Это начал делать один, ну, масон. Я попозже почитаю, я сейчас пока своими словами в общих чертах. То есть, кто он сам, как мы его знаем и кто он в самом деле? Кто он в самом деле, никто не знает. Сейчас примерно с ним делается то же самое, что сейчас делается, ну, последние там, сразу после смерти Сталина, со Сталиным. Вот. Смысл какой? Его обвиняют в излишней жестокости, что он такой кровопийца, и когда вот он умер, ну, не умер, его убили, его не просто убили, его подло убили, его предали. Если не предательство, жил бы да жил еще, да, и народ бы с ним, народ за него вообще горой стоял. Но его предали. И предал, как ни странно, его Штефан. Знаете Штефан, да? Вот у нас два великих святых христианских, православных, которые, значит, ну, канонизированы. Это Владимир Красносолнышко, вот, который там не по локоть в крови, а вот так вот, по ноздре в крови топил народ. Вот. Ну, а теперь вот святой. Вот это настоящий Дракула. Или, например, второй Штефан. Оба пользовались наемными войсками. А Дракула, он же Влад III. Дракула, это потом ему сказали. И то, что он это сажающий на кол, как-то, я не знаю, как-то Цепиш. Вот что характерно, Влад Цепиш, его везде Влад Цепиш, во всех исторических пишут Влад Цепиш. Но самое интересное, его Влад Цепиш стали называть через 30 лет после того, как он уже умер. Это говорит о том, что при жизни его так никто не называл. И большой вопрос, сажал ли он на кол людей или нет. То есть это просто, вот сейчас переделываются документы так со Сталином, переделываются документы. Или, ну, например, вот что сейчас делается? Настоящие святые сатанизируются. И немножко о самом этом графе. Этот... Все они были преданы. Сталин был предан его последователям, это нашим этим Хрущевым. Вот. И там все доказательства, и ну просто не предъявить нельзя, что он и в смерти его там. Вот. Все. Ну что их объединяет? При них народ жил хорошо. Настолько хорошо, настолько. То есть вот если взять ну, все, что было плохое, все, что было хорошее, но дело в том, что плохое. Во-первых, могли приписать, но то, что хорошее было, ни до, ни после такого уже не было. Развивались искусства, культуры, народ богател, множился, плодился, все было хорошо. И самое главное, никогда наемными армиями не пользовались. Наемными не пользовались. И был такой феномен, что этот граф, на самом деле граф это литературное название, он был князь. Он не был графом никогда. Вот этот князь, Влад, когда на него народ шел, ну, за ним шел, они сдерживали и побеждали Османскую империю. Если посмотреть, где это была Валахия, просто островок, который был окружен многими, ситуация была очень серьезная. и огромная Османская империя, империя. И они не могли с ним ничего сделать. Он их бил и бил. Как это так? Вот что говорится, что чем отличается свободный воин от наемного за деньги? Просто платят деньги, чтобы идти убивать, кто укажет, кто заплатит, и я этого даже человека не знаю, я просто должен видеть то, что мне заплатили. Понятно? Разница какая, да? Так вот, что можно... И когда вот он умер, возникла такая дилемма. С одной стороны, практически святой, потому что он сделал то, что нельзя было сделать, то, чтобы просто фантастически. Ну, никто ни до, ни после него там не сделал. И он очень такой молящийся был человек, ночи напролет молился, очень был благородный, а с другой стороны жестокость. И вот куда он пошел? В рай пошел или в ад пошел? Ну и проголосовали, никуда он не пошел, остался здесь дальше пить кровь, потому что не напился. Вот. И такой известный масон, англосакс, просто взял и написал «Граф Дракула», сочинил такую книжку, потом появились последователи, которые новые приключения Дракулы, потом кинематограф, потом этот Голливуд и так далее, и так далее. И, на этой, и целые ордена сатанистов возникли на этом. Вот так вот. Вот так вот и теперь от него. Но в Румынии знают. Ну, например, я прочитаю про него. Так, сразу, зачем я вообще эту тему... То есть вот он хороший, вроде да, хороший. За народ, да, вроде за народ. Но почему на кол сажал? Я хочу сказать, что как он пришел к власти. Власть он пришел очень интересно. Он пришел и сказал, так, всех... А ситуация была так. Половина народу либо бездельничала, либо были паразиты, которые, так сказать, сотрудничали с турками, помогали грабить народ, за это имели свою мзду какую-то. А половина были бездельники, половина бродяги, цыган было много, народа, ну, настоящего, работящего-то было мало, и все с него все соки. В общем, невыносимая была ситуация, страны, можно сказать, не было. Она была не просто оккупация, это просто, ну, слезы мешают говорить. Он построил порядок очень быстро. Он говорит, все тюрьмы открываем, открыли все тюрьмы. Говорит, теперь, если кто за что был осужден, это не важно. Но теперь на этой территории за любой проступок, за абсолютно любой, маленький или большой, на кол или голова с плеч, смерть. Независимо от национальности и независимо от положения в обществе. Кто-то сказал, ну а вот этот вот, вот эти там, ну как это, местные феодалы, и он же неприкосновенный, говорит, ну его будут сажать на большой кол, с золотым наконечником. Такая вот разница. Вот. Ну и сразу, конечно, не поверили. Посчитали, что это была такая акция, когда вот какой-то царь заходит на трон, открывает, вот амнистия, такой добрый. А он сразу сказал, кто не хочет на таких условиях, за границу, пожалуйста. Вот точно так же делал Фидель Кастро, точно так же было после революции, сколько ушло. Не захотели про этих условиях, пожалуйста. А остальные, с остальных будем спрашивать по закону, который вот этот. И каждый сам себе судья, то есть провинился, все. Провинился все. Какая вина вменялась в вину, как бы? Какая вина? Бездельник. Если ты бездельник, если ты праздно шатающий. То есть цыгане могли сразу сниматься и уходить. Ты должен работать и получать никаких пожертвований. Коллег, значит, если ты разбойник, замечен разбойник, где-то что-то украл, при его правлении можно было бросить золотое блюдо или там золотую монету там где-то на дороге, она неделю лежала, никто не трогал. Когда пришли потом какие-то торговцы, пришли в эту Валахию, а на базаре был обед. Ну, базар, торговцы торгуют обед. И торговцы все ушли, и там пошли обедать себе домой. Он говорит, а товары? Он говорит, а у нас воров уже как 2 года нет, последний вон там на колах где-то висели. Больше никто... удачу не хочет испытывать, повезет ему или нет. Просто. Вот. Не слишком ли круто? А может быть с ними поговорить? А может быть давайте их перевоспитаем? Ну, по-человечески, да, но оступился человек. А может быть это? Никаких может быть. Мы еще поговорим. а кого он сажал на гол, кого рубил голову, потому что есть люди, которые не перевоспитываются. Он сказал, вор, он будет воровать. Бандит, он также дальше будет встречать на большой дороге. Его не перевоспитаешь. Пускай перевоспитается, говорит, у нас не будет воспитателей. Не хочешь так жить? Вот, вот есть пример. Вот он висит на коле. Причем на кол сажали так, чтобы не повреждая внутренних органов, он там еще сутки сидел на коле. И кол выходил вот тут вот где-то, около шеи. То есть это серьезно, да? Это было, ну как аргументировано. Вот, и... Вот такая была обстановка. Такая была обстановка. Не слишком ли сурово? А вот теперь давайте откроем Священное Писание. Сталин поступал именно так. Он не судил. Не судил. Потому что, знаете, суд это законы, законы кто-то издал. Виноват, все. Ты мешаешь людям жить. Потому что можно оправдать. Он брал конкретных извращенцев, которые все, назад у них пути нет. Он их или предлагал уходить, или туда. Именно при Сталине меньше всего сидело, больше всего освобождалось, так называемый архипелаг ГУЛАГ, помните, да? Вот до и после было хуже. То есть его тоже сатанизируют. Вот возьмем, например, я сегодня немного буду читать священных писаний, я буду читать хроники. Как было в самом деле, какая политическая обстановка сейчас, то есть как это... Потому что очень многие люди, знаете, асоциальны. Знаете, что такое социальное? А мне политика не интересует. Человек, которого не интересовала политика, в Греции называли идиотом. Идиот – это греческое слово. Потом этому слову придали оттенок умственной неполноценности. Человек, который просто... сам для себя, каким-то рукоделием занимается, прогрессирует в духовном смысле как-то, но не интересуется, что вокруг него творится, он душу свою спасает, да, потеряет ее, в Библии написано. Его называли идиотом, потому что этот человек реальный идиот. Все, что он делает напрасно. Потому что я могу только тогда знать, что мне делать, когда я буду знать, где я нахожусь, и в связи с этим, а не сам для себя. Мы не просто решили сбежать с этого мира, мы для чего-то здесь помещены. И я должен это знать. И моя духовная практика и так далее, она должна быть социальная. Она не должна быть в отрыве от других. И поэтому, когда приходит, во-первых, Господь приходит в виде человека, написано. Всякая плоть, всякое живое существо является, не буду, поверьте на слово, я читал это много раз, вот в этой Бхагавадгите. В редактированной Бхагавадгите это уже убрали. Написано, что всякая плоть является либо храмом Господа, либо воплощением Господа. У человека задача воплощением Господа. Каждый человек должен стать Богом. То есть он должен взять задачу, которую Господь ему дал, и ее реализовать. Симптоматикой, что это у него получается, его сопровождают чудеса и знамения. Если он действует обыкновенно, по карме, по причинно-следственной связи, значит, он введен в заблуждение. Итак, сейчас вводят в заблуждение. Поскольку идиотов естественным путем рождается очень мало, а это самый основной ресурс правящей власти, который паразитирует, основной это идиоты, то их надо делать. И как их делают? Двумя способами. Нас расчеловечивают. Нам говорят, что люди это, это что-то промежуточный этап. Нам надо сделать божественное сознание. Божественное сознание. Не человеческое сознание, а божественное сознание. И мы должны быть вот это здесь, где-то там. А тут, если убьют, то новое тело там нам потом сделает. Или мы вообще в духовный мир и так далее. То есть это одна сторона людей идет по пути обожествления. Это расчеловечивание. Другая сторона идет по пути оскотинивания. Им тоже говорят, то есть одним говорят, вот все правильно, вот это такой трансцендентный, и ты даже должен быть симметричный, и считается показателем, что ты стал такой божественный, и над всем вот это Париж, ты такой, как это, адвайта, ты не двойственный. Тебе что плохо, что хорошо, ты одинаково, над это смотришь, для тебя это все грязь. Нет. Для человека должно быть и хорошо, и плохо. Как говорится в Библии, должно быть да и нет. Да и нет. Сейчас я вам скажу это как конкретно. Сегодня будет очень практичная лекция. Для женщин «да» является левая сторона лица. Левая сторона лица. Она более, ну, красивее типа. Красивее. То есть все, что позитивное идет от женщины, левая сторона. Все, что позитивное от мужчины, правая сторона такая, логическая. Или подождите, наоборот, я не пойму. Так, сейчас я вспомню. Сейчас, а то сейчас на всю страну ложь скажу такую. Значит, есть левая сторона, вот эта левая сторона, вот я на себе показываю, левая сторона, где сердце смещено. Это эмоциональная сторона. Эмоциональная сторона. Значит, на голове, но наоборот. Сердечная сторона, это значит правая. Значит, женщина сильна правой стороной. Это ее «да». У нее сердце больше, чем логики. И вот когда вот сейчас такая практика пошла, делится напополам лицо, и вот чтобы эта сторона и эта сторона, и они, ну, они разные получаются. И чем больше они разные, тем сильнее человек. Чем слабее человек, тем они более одинаковые. Совсем одинаковые становятся, когда человек умирает. Более того, патологоанатомы и прочие, там, ну, в общем, это просто статистика. Это просто наберите в интернете симметричное лицо. Вы найдете столько материала, реального материала, что вам, ну, неделю не хватит все просто прочитать. Неделю. И смысл в чем? Смысл в том, что когда человек умирает, у него становится лицо симметричное. И также за несколько часов до насильственной смерти, даже случайно, если человек этого не знает, у него, ну, наверное, сверху как-то известно, у него лицо становится симметричным. Почему? Потому что как это как разность потенциалов. У человека нет ни да, ни нет. Он мертвый. Но есть люди, которые симметричные, да, конечно, которые симметричные уже при жизни. При жизни. Это делается отречением от всего. Вот я такой, я что-то молюсь, или я от алтаря не отползаю, и мне все хорошо, и все такое. Можно добиться симметричное лицо. Значит, это получается идиоты, пускай не трансцендентные, религиозные, но если обратиться к языку греков, это называется идиоты, они асоциальные. И Господу они не нужны. Не нужны. Господу не нужны мы божественные, Господу не нужны мы звериные, Господу нужны мы человечные. Потому что Господь в человеке, я сейчас прочитаю, вот в этой Бхагавадгите написано, там среди гор я Гималая, среди рыб я акула, а в человеке я, что где кто-то подскажет мне, а в человеке я что?
Талант.
А вот в другом переводе Бхагавадгиты написано, но талант, вы знаете, талант-то может быть еще и демонический талант. Талант может быть, я, скажем, такой ловкий, придумывать какие-то там, я не знаю, ну, пытки делать, тоже талант. А вот здесь написано, в таком, вот это Бхагавадгита, другая вот, Каменская и Мавцир, 1914 года Бхагавадгита, здесь написано, тот же самый текст. Я вкус воды, о сын Кунти, я блеск луны и солнца, я священное слово, в ведах звук в эфире и человечность в людях. В людях я человечность, не божественность. То есть божественность, но поскольку мы в теле человека, а что такое человек? А человек это душа, тело и дух, то есть параматма. Вот это все вместе, именно когда оно вместе, все вместе уже есть. Но когда оно резонирует вместе, это называется человек. Все остальное это просто, ну, разволченный какой-то механизм. Это значит, называется сознание Кришны, жить по Духу Святому и так далее. Ну, кто-то скажет, так я, извините, я совесть свою слушаю. Если тебя не сопровождают чудеса, если твое тело не удохотворено, это значит, ну, не знаю, ну, по воде ходить, ну, что-то мистическое с твоим телом не происходит, значит, атма, параматма не соединены, они не это. То есть она тебе говорит, ты это делаешь, душа соглашается, что да. А нет, твое нужно, потому что когда извне идет какой-то сигнал, ты советуешься со сверхдушой и говоришь, нет, это ни в какие ворота не лезешь, то что будет твое да и нет. Симметричный человек беззащитен перед информация извне, беззащитен. Его очень легко вставлять в структуры, в любые, и пропускать через него. Он очень внушаем, манипулируем и верит всему. У него нет разницы, да и нет. Нет, он практически мертвый человек. И вот эти вот вампиры там, как там, фильмов ужасов Дракула и все, они мертвые люди. Так вот, есть самые настоящие мертвые люди, и их еще называют, может быть, непреданные, знаете, непреданные, которые вот симметричные. Я сейчас, маленькое отступление. Идиоты бывают разные. Идиоты, то есть асоциальные идиоты. Есть человек, просто ему, у него тут болит, денег хочется, жениться охота и все. У него много своих проблем, ему не до общественной жизни вообще. Его нельзя назвать идиотом. Он просто идиот, потому что он еще не выполнил свое варнашраму. Он еще не женился, он не защищен в смысле общения, значит, он будет вор. Потому что он будет воровать. Там это, ну, сексуальная энергия, просто с противоположным полом общаться, и это будет просто, ну, как пылесос сосать. Или ты не устроен в социальном плане, и ты будешь говорить, что тебе ничего не надо на самом деле, но ты все равно будешь как на каких-то там дотациях, и поэтому вот этот вопрос надо решить. Есть люди, которым это не надо решать. Это такой монашеский образ жизни, есть такое. Но этих чудес уже сопровождают чудеса. А если чудеса не сопровождают, если ты не прочь еще вот эти две вещи, чтобы у тебя было, это платформа, когда тебе больше ничего не надо. Тебе ничего не надо, ты наелся. И вот когда ты наелся, тогда Господь тебе дает что-то, а что тебе здесь еще делать? Вот. И вот эти люди, которые, у меня жизнь не состоялась, но хоть, пускай на где амбразура, куда мне на нее кинуться, понимаете? Ну, чтобы не зря, потому что никто не хочет жить зря. Вот. Эти люди, это самоубийцы. Это просто самоубийцы. Они идут в систему, они там служат, потому что у них не состоялось это самоубийцы. Ну, понимаете, когда ты в изобилии, какая симптоматика того, что ты с Богом? Сила, победа, изобилие, нравственная чистота. У тебя это есть? Если у тебя этого нет, значит, извини, ты не с Богом, и Богу ты не служишь. Поэтому нет ничего стыдного, постыдного, ты должен это делать. Не надо ни за кем гнаться. Значит, первые идиоты, которые просто еще, ну вот, но они не идиоты, это нормальные люди, нормальные люди. И если они еще в церковь ходят и как-то Бога поминают, и с помощью Бога достигают вот этого всего, они считаются махатмами, потому что они своим, так сказать, разумением, а к Богу обращаются. Тогда у них очень быстро все это укомплектуется. Вот. И в этом ничего плохого нет. Материализм, да, материализм. Но он с духовностью, потому что человек – это и материя, и дух, и душа. Вот это человек, а не просто я такой есть. Но есть идиоты, которые, знаете, они гордые, гордые. Гордость и глупость, оно рядом. Они гордятся тем, что у них не получилось. Не получилось выйти замуж, не получилось открыть фирму, не получилось вообще нигде никого нужно. Они этим гордятся и говорят, нам вот нужен Бог, больше ничего. Это идиот. Это как в анекдоте, когда человек не мог справиться с инурезом, потом он стал этим гордиться. Гордиться. Вот у меня. Ну так вот эти. Значит, но эти идиоты не страшны, потому что они умственно буквально отсталые. Разум развивается, когда ты достигаешь своих целей, шкурных даже целей. Разум развивается и каких-то, ну, цели для других, тогда разум развивается. Если ты просто сам для себя, разум не развивается. Но есть активные идиоты. Активные идиоты, которых вставили в структуру, которые стали вот такие симметричные, им ничего не надо. Потому что они попробовали, ну не получилось, да. И вот они все там в искусстве. В искусстве, если они в искусстве, значит, это когда-то Никита Сергеевич Хрущев, они начинают быть извращенцами. И эти люди извращенцы. А у них уже сила есть, но эта сила за счет какой-то системы, за счет чего-то там эгрегора какого-то, эгрегора композиторов, эгрегора художников и так далее, и так далее. И они начинают, их художество отличается тем, как, например, Пикассо. Пикассо был извращенец. Сейчас вели, он был извращенец. То, кто вот эти, ну, скулы сдвинуты там, я не говорю, что там квадрат Емалевича, да. Есть такие люди, стихи пишут. То есть они а реальность у них вот так вот сдвинута. Потому что, вот, ну, потому что хочется же как-то выделиться, понимаете? И вот эти извращенцы, кончается это тем, что они в конце концов начинают быть склонны к не той половой ориентации. То есть у них, то есть это как их, ну, ЛГБТ, которые сейчас. И когда Никита Хрущев, значит, был первый в Советском Союзе, ну, при Хрущеве, выставка вот этих художеств, вот этих вот, он посмотрел и сказал, и назвал их правильным словом. Не голубые, он называл их это, ну, извините, педерасты. И он их назвал не потому, что, он говорит, они все до одного, потому что он был в то время заведовал, он смотрел этих личные дела. Тогда КГБ было очень аккуратно смотрел. Он смотрел и говорит, у них они все, и тех всех людей, которые были к этому склонны, их просто ставили на учет принудительное лечение. Он говорит, вы это, они все такие. То есть это зарегистрированный был факт в Советском Союзе, такой, что вот. И, а что дальше? Ладно, про извращенцев пока хватит. Итак, граф Дракула. Граф Дракула. Хорошо ли он поступал? Не излишняя ли была жестокость? Может быть, перевоспитывать? Так вот, есть такой эффект, который разработан учеными, называется эффект Даннинга-Крюгера. Мы потом попозже остановимся. Это когда человек... Знаете, какой эффект Даннинга-Крюгера? Это кто-то смотрел «Собачье сердце», да? «Собачье сердце». И там был такой Шариков, полиграф Полиграфович. Вот, и он, два человека, которые, ну, очень образованные, и он им, этот Шариков, у него какое образование? Ну, никакого образования. И он им давал космические, я просто зачитаю, лучше, чем профессор Преображенский, я сказать не смогу. Он сказал... Это его такая тирада, которой я для чего ее даже записал, потому что она полностью как это, описывает вот этот эффект Даннинга-Крюгера. Вот пока сейчас я ищу, я сейчас расскажу. Этому эффекту, оказывается, подвержено много людей. Считается, чем больше человек тупой, тем больше он о себе хорошего мнения. И тем больше человек квалифицированный, он занижает свою самооценку. И если их обучить, вот это два ученых, там Даннинг и Крюгер, они делали, их обучить, то человек, который квалифицированный, он повышает свою самооценку, а человек, который не квалифицированный, он не соглашается с этим. Он настолько туп, что он даже не понимает своей дисквалификации. Вы, если помните, он читал там переписку Каутского там с кем-то, да? Ему сказали, ну и что? Он говорит, да не согласен я с ними обоими. И этот человек, вот этот Шариков, собака, он давал космические, как советы с космической глупостью. Вот. И он совершенно не понял. Перед ним были вот образованы два профессора. Вот так и человек. Если человек, знаете, когда этот эффект Даннинга-Крюгера усиливается, если человек... Ну, мы разные, мы должны понять, мы разные. В этом ничего стыдного нету. Ни по объему мозга, даже по образованию. Просто у нас разные предназначения по жизни, разные кармы, разная скорость и так далее. Вот если человек приходит, как это называется, пословица такая, со свиным рылом в калашный ряд, да. Так вот это свиное рыло, оно забивает весь калашный ряд. И они с ним не справятся. Знаете почему? Потому что сейчас так сделано, что средняя часть, нормальная часть человечества просто уничтожается. Человечество расчеловечивается. Расчеловечивается. Путем чего? Путем заботы. Заботы. Ну, например, вот возьмите сейчас Германию. Там вот наркомания официальная, алкоголизм официальный, они встают на учет, они с утра подходят, им по 100 грамм наливают. От государства. А раз в год ведут их на курорт. И то, что они, и у них квартира, чистота, и все. Просто смотрят, как с животными. Вот. То есть с ними не борются, а просто вот, ну, все нормально. Чтобы вы там не где-то по помойкам, а чтобы все прилично и цивильно было. То есть бросит он пить. Да когда он бросит пить? Его надо поставить в такие условия, как поставил вот этот Дракула. Вот. Потому что есть такое слово, вот в Бхагавад-гите часто используется слово «нежелательное потомство». Нежелательное потомство – это не гомосексуализм, не даже сатанист, не даже что-то, а это люди, которые перестают идти к Богу. То есть, а идут в другой. То есть, а мы не можем застрять. Мы идем или туда, или туда. Перестают идти к Богу. И поэтому нежелательное потомство, Кришна там рассказывает, надо убирать нежелательное потомство. Ничего не сделаешь. Открываем Бхагавад-гиту и читаем. За графа Дракула. Оказывается, он поступал по-божески. Смотрите. Кришна говорит в трансцендентном знании, глава 4, текст 8. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам спускаюсь на землю из века в век. Он не говорит, чтобы там наградить. Он говорит, чтобы освободить праведников. Это люди, которые просто нормально живут, пашут, сеют, про Бога помнят и просто нормально живут по совести, помогают соседям. Это праведность. И вот чтобы их освободить от гнета, вот. И уничтожить злодеев. Тут не написано, написано уничтожить злодеев. Так поступал Сталин, так поступал Дракула. И только при их правлении народ прибавлял. И только при их правлении все было хорошо. И только их почему-то сатанизируют. Почему-то западная американская элита не любит именно Сталина, именно Дракулу. Вот. Почему-то они ничего не против этого. Ну, я не знаю, Штефана, хотя это настолько кровавый, потому что Сталин и Дракула защищали свой народ, они не лезли на чужую территорию, не лезли, защитили все, вот границы, а вот эти, Красносолнышко и Штефан, он пошел до Афона, теперь вот он Афон создал. И про этого Штефана говорят, вот он такой святой, канонизирован, прям вот такой, прям там целый такой панно он такой. А именно Штефан взял и предал Дракулу. Предал, когда турки осадили, а он был на стороне этого князя Влада, и он раз и переметнулся туда. И после этого весь православный христианский мир говорит, Штефан это основатель, он защищал их от турков, от мусульман, защищал православие. Где он защищал? И турки ничего не имели, мусульмане ничего не имели против Штефана. Потому что они потом их поработили, дань оттуда все брали, да. А это сказал, никаких даней. Работайте сами, ребята. Мы, вашего не надо. И, вот. А когда разрубили на части, на несколько частей его разрубили, после предательства этого Дракула, головы не нашли. А голова оказалась турки. Подняли ее и сказали, вот наконец, вот наш главный враг. А почему Штефан не был врагом? Почему вот это? Да потому что практически была оккупация. Оккупация. И то православие, которое было, оно не было православием. Оно было вот, оно было не то православие. А, кстати, собрали останки Дракулы монахи и захоронили потом. Сейчас, правда, могилу не найти. Слишком известная личность, чтобы можно было так просто вот. А вот еще один текст, смотрите, освободить праведников и уничтожить злодеев. А вот еще один текст, Бхагавад-гита тоже, сейчас. То есть, Божий он человек или нет? Может ли Божий человек применять насилие? Ну, есть, и все, значит, ой, не насилие, Богу помолимся, вот это. Знаете, вот тут недавно выступал Сатья Говинда. И Сатья Говинда потом выступал на ведическом клубе. И он рассказал, что этот человек вообще никогда насилие не применяет. Вообще. Он такой, когда слушаешь его, иногда не соглашаешься с ним. Но он такой, что ему и возразить как-то тяжело. А потом я узнаю, он, значит, взял это 8 человек, просто бандитов. Он зашел к ним. Ну да, вот убивайте меня. И вывел 2 заложников. Этот человек беспрерывно говорит о любви. О любви и что Господь, о любви к Богу, и вот он злодей, и он его любит. У тебя есть такая сила любви, чтобы говорить о любви? То есть, если ты не герой, если ты смерти боишься, заткнись и вообще молчи о любви. Потому что то, что ты говоришь о любви, ты прикрываешь свою трусость. Настоящий человек, который не герой, он о любви там нет речи. Боящийся несовершенен в любви. Есть всего два типа людей. Людей. Потому что Господь говорит, я человечность, ты еще стал человеком или нет? У тебя душа, дух и тело вместе, в одном, как сказать, флаконе, и они вот так вот. Душа туда, и это хочу, и колется, и хочется, ты не знаешь, чем заняться. Есть всего два типа нормальных людей. Первое, это вот как Сатья, который тут был, который приходит, и вот своей, как бы, кажущейся беспомощной, но в нем сила, понимаете, в нем сила, которая парализовала, ну, я не знаю, ну, 8 человек, я занимался единоборствами, ну, вот, против троих драться уже тяжело. С двоими можно, но против восьмерых бесполезно. Бесполезно, если они даже менее квалифицированы, они гуртом накинутся, ты просто не успеешь. И там вот просто вот так подраться было нельзя, а он один зашел и просто словом их обезоружил. И они просто руки опустили, и он вышел. О, ты либо такой, либо ты, это не праведник, это уже садху, святой. Либо ты воин, кшатрий. Да, нам говорят, что здесь это, ну, сейчас мы все шудры. Вот, смотрите, еще одно как бы, где же это? Сейчас, минуточку. Вот, о. Шримад Бхагаватам, 6-я песня, часть 2-я, глава 10-я, текст 32-33. Был такой демон Вритрасура. И вот этот демон Вритрасура рассказывает, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. А потому, сознание, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью? Практически смерть – это экзамен. Есть две разновидности славной смерти, и оба они крайне редки. Первый умирает те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум, жизненную силу и умереть с мыслями о верховной личности Бога. Второй вид смерти встречают в бою, ведя за собой войска и не показывая спину врагу. Шастры называют и ту, и другую смерть славной. Тут можно привести большую такую аналогию со славяно-арийскими ведами. Есть мир славия, так называемый. Но просто некогда. Кто этим занимается, он сам догадается. Мир славия. Можно туда так же попасть. Вот. Все. Варианта нет. Если ты не такой садху и можешь, не можешь, значит ты драться должен. И духовно или недуховное драться. Читаем еще текст. Великолепие Абсолюта, глава 10, текст 38. Комментарии. Есть множество слуг Господа, являющихся Его карающей силой. Карающей. Кара звучит, да? Карающей силой. Это значит без суда. Среди них самые важные те, кто подавляет безбожников. Безбожников. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Вот этот, вот эти люди, которых сатанизируют. А кто их сатанизирует? Сатанисты их и сатанизируют. Потому что они безбожники. Сейчас уже перевели, что не безбожников, которые карают, а преступников. Какая разница? Безбожник, понятно, он идет от Бога. Он идет от Бога. У него нет плодов. Это все гомосексуалисты. Прабхупада про них так говорил. Все гомосексуалисты, они... Вот. Потеря ориентации. Нет плода. Нет плода. Вот. И, кстати... За маха-мантру говорили, интересно. Вот мне пишут, я буду пользоваться, отвечать, потому что много накопилось вопросов. Вот маха-мантра, что-то вот она меня не, как этот один пишет, не вставляет. А что она тебе должна вставлять? Вот оно, очищающий момент. Что такое маха-мантра? Зачем она маха-мантра? Один также, знаете, перевел на сексуальную тему, потому что я хочу сказать, это на самом деле очень серьезно, потому что... Языком двигаешь, а когда ж оргазм? Когда ж према-бхакти? Должен быть оргазм. Оргазм должен быть. Этот оргазм является, что тебе сюда Господь даст семечко, которое ты должен вырастить. Что ты должен сделать в результате этой махамантры? О которой махамантра, вот это он очищается, извиняйте. Это вообще не бхакти-йога, это очищающий момент, это мантра-йога. Первое. И написано немыслимое количество раз, что может быть тысячи жизней повторять. Потому что это имеет смысл, все имеет смысл. Потому что люди, а есть люди, которые уже наслаждаются, это извращенцы. Наслаждаются махамантрой. Это наслаждаться сексом, но не хотеть забеременеть о женщинах. Вот секс, 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 а беременеть, а ничего не буду. Вот хорошо, вот пообщаюсь. Он говорит, ну я ж тебе хочу. Он наслаждающий. Если, а теперь ты иди, выноси плод, сделай то, то, что я тебе говорю. И это тут вопрос веры. Он мне, идея, я, ой, а там, может, еще поговорим, может быть, да? Понимаете? И это мнение гомосексуальное отношение к махамантре, оно ничем не отличается. И вот это вот Бхагавад-гита, вот, которую я держу, это нормальная Бхагавад-гита, которая имеет плод. А вот синяя Бхагавад-гита, это Бхагавад-гита гомосексуалистов, синяя, синяя. Потому что там в конце написано, что естественно это состояние не... радость ты получаешь не от могущества, могущество, ты что-то сделал, ты что-то родил, ты с Богом соединился, ты воплощением стал Богом, могущество, радость, от, вот от чего радость, вот это достижение жизни. А там уже написали, попадаешь в эту, в зону наслаждения. Ну это гомосексуализм самый настоящий, наслаждение и больше ничего, понимаете? И Бхактивиньяна Госвами, это человек, мы о нем еще поговорим сегодня. Его просто заказали. И там всю Бхагавад-гиту, слово «честь» убрали. Еще есть такой человек, который, знаете, сочетал в себе огромную нежность, добродушие, гигантскую веру и железную руку. Это Макаренко. Когда к нему пришли беспризорники, знаете, чем отличался Макаренко? Потому что вот, советская, вот сейчас беспризорников примерно столько же, сколько... Тогда было при Макаренко, столько же. Только сейчас за них никто ничего не... Ну, такая программа, чтобы их побольше расплодилось, этого нежелательно. Если их не занимаешься ты воспитанием, значит, растят бандиты, это кому-то на руку. Так вот тогда при советской власти начали... И только вот у Макаренко, к нему была очередь из беспризорников. Там слышали про ихнюю коммуну и шли туда. И знаете, что он сказал? Первое слово. Честь. У вас должна быть честь. И он ввел, он доверял всем, и у них прибыль пошла, и за слово «честь» его и сняли. Сказали, честь – это белогвардейское слово вообще-то. Зачем нам это царский режим, у нас тут все другое. И как это так? И там было не просто, смотрите, то есть он сочетал в себе не вот эту вот, вот такая вот возвышенность, да, жесткая рука и очень мягкое сердце. Вот настоящий кшатрий. Вот это Дракула. Вот это Сталин. Вот это Макаренко. И какие у него были, когда вот это первые были выступления, они там и чуть не оперные певцы, и такие вещи делали, и танцевали, они сказали, это невозможно. И комиссия сказала, ну результат вообще непонятный, как это вообще могло. Но методы не наши. Вот. И после этого его сняли. Сняли, он еще там сняли. Почему? Потому что надо было, как ты мог стать таким красивым? Ну, как историю КПСС изучить там или как-то, да. То есть должен быть подотчетен пирамиде. И теперь я вот что хочу сказать. Чем правление Дракулы, Сталина, Макаренко и еще много-много вот этого испанского Робин Гуда, я про него который говорил, где сейчас практически в зоне капитализма, там сейчас люди живут как хотят. В Испании. Они добились своего, оружием добились. И ничего не могут сделать. Полиции нет, и преступников нету. Один всего город. Город в стране, представляете? В чем разница? Есть власть вертикальная и есть власть горизонтальная. Что имеется в виду? Вертикальная власть, это называется политика. Говорится, вот вертикаль власти, мы думаем, сейчас у нас замена понятий. Вертикальная власть, это значит, происходит ротация. Вот как было, например, при товарище Сталине, было как, что каждый у кого-то, если там в голове хватает там, да, шариков, значит, ты можешь пойти учиться в институт, в университет, тебе еще стипендию заплатят. Если у тебя хватает. Ну, не хватает, значит, бери лопату и будь счастлив. Да. И каждый занимал свою нишу, и все было нормально. Были, ну, равные условия, независимые. Национальность, возраст, ну, все было. Вот. И происходила ротация. Наверх попадали кто? Ну, те, которые соответствовали этому. Вот. А горизонтальная власть, и смотрите, и всегда после Сталина, значит, вертикаль вот эта перестала, при Брежневе был расцвет, не бюрократия, как сказать, элиты. Элита оторвалась от народа и стала воспроизводить самому себя. Вот если, например, в какой-то организации, христианской, мусульманской, какая-то, вот приходит какой-то неофит, его должен обучать, который за год до него пришел, а того, который еще за год пришел. А не тот, который 15 лет. Потому что между ним и тем, который 15 лет уже здесь, пропасть. И он будет к нему вот так относиться. Не будет дружеской, не будет вот этой парампоры называется. Как пятилетний ребенок легко обучает там трехлетнего, и тот от него лучше схватывает. И это нормально. И тогда преемственность получается. Преемственность и никакого такого чина почитания, а есть братство. Есть братство, община, семья. Но если взять и средний слой убрать, получается пропасть. Те сами по себе, эти сами по себе. Эти начинают деградировать, эти начинают тоже деградировать. И как получилось? Ну, например, ну везде так получается. Вот как Никита Хрущев пришел и все. Те сами по себе, номенклатура, эти сами по себе, все, все начало, все достижения Сталина спустили очень-очень быстро. Или где еще? Ну, любая организация. Вот организация, есть такая организация ИСКОН. Организация ИСКОН. При Прабхупаде было так. Его называли дедушка Прабхупада. Ой, наш старик, вот это что, ну, любя, любя говорили. Там не было вот, вот такого. Почему? Потому что один за другого, все были плотные массы. Но потом, после смерти сразу произошло что? Ну, захват власти, передел, зональные ачария и... Как это называется? Каждый сам по себе. Централизация исчезла. Централизация, когда, это когда политика. А когда политики нет, политика это означает поле, много интересов. Кто наверху, он смотрит, чтобы всем было хорошо. Что значит хорошо? Не просто вот хорошо, вкусно и тепло, а чтобы он прогрессировал в этом смысле хорошо. Чтобы каждый занимался своим делом, вот за этим следили, прогрессировал. А когда вертикаль прекратилась, надо, чтобы только вот этим быть хорошо, тогда это называется, тогда, ну, как по-другому сказать. Если раньше была диктатура пролетариата, помните такое словосочетание, как-то оно коряво было, но оно сменилось на еще более такое, диктатура КПСС. Вот эта диктатура пролетариата сменилась на диктатуру, и вот в ИСКОН, например, диктатура вот этих, как хотел там, каждый ачария хотел, чтобы интересы всех, сменилась на диктатуру там GBC, например. Вот и все. И сразу там загнило, а здесь просто не дают развиваться. Не зовут это развиваться. Раз, первый курс, бакта-программ, потом люди уходят, и неофиты. А те старые, и получается, как у нас в КПСС, помните, одни пенсионеры ходили, да? Так в GBC сейчас ходят вот так вот, пока не помрут. В бессрочно. Это неправильно. Вот. Но это не важно. А что важно? А сейчас я вас немножко это, испорчу настроение, потом подыму. Сначала приготовьте, что я испорчу. Значит, почему написано «наказать злодеев»? Злодеи. Злодеи это те, которые не перевоспитываются. Мы должны знать, кто нами управляет. Ну, я не скажу большой секрет, что сейчас, например, на Украине, если я повторяюсь, ну, может кто-то не знает, если ты не состоишь в ордене святого Станислава, это сатанинский орден польский, а быть сатанистом, это значит, как-то при детях прям не хочу говорить. Это значит, гомосексуализм обязательно. Детское жертвоприношение обязательно, собственноручно. Папа Римский, например, вот когда Папа Римского, людоедство обязательно. Обязательно. То есть эти люди, они, ну, Елизавета II, да, английская королева, Папа Римский, их уже засудили. И на их, ну, совести, так сказать, как-то даже не лепится. Там тысячи детей убитых. Более того, сейчас, хочу сказать, основным поставщиком, централизованным, сейчас сеть поставления крови, сеть поставления, я сейчас докажу по фактам, детей, всемирную сеть сатанистов, вот этих главных, является в первую очередь Украина. Знаете, сколько детей пропадает? Это ужас, не буду просто. Да, да, да. Причем, ну, но мало того, дело в том, если вы думаете, что вы едите мясо, знаете, чем отличается человеческое мясо от мяса животных? Эффект привыкания такой же, как к жесткому наркотику. Кто когда-то попробовал, он без этого уже не может. Когда, и его добавляют сейчас, добавляют, потому что нас сначала приучают, мы даже не знаем к этому. Как происходит деградация? Деградация происходит централизованно. И вот эти люди, они кроме секс и людоедства, у них, собственно, других развлечений-то нету, и власть. И вот этих людей, Дракула, Сталин и вот эти вот, настоящие кшатрии, уничтожали. Если вот дальше им куда некуда было бежать, уничтожали. А если было куда бежать, до свидания. У нас вот с этого таких не будет. Их не перевоспитаешь. И граф Дракула просто взял и всю элиту, потому что вся элита-то людоедская была. Людоедская. И сейчас нельзя занять крупный религиозный пост, ну, уровня махараджа такого. Ну, особенно западного, на нашей еще территории так. Там они либо предатели, либо как-то, вот не будучи этим человеком. Например, возьмем для примера Радханатха с вами, да, я вам сейчас прочитаю. Радханат, вот это Елизавета недавно, вот исход. То есть мы не должны опираться и думать, что сейчас мы там какие-то с ними договоримся, а давайте мы там изменим какой-то закон. Как? Они сами хотят такой закон и делают. Как с людоедом договариваться нельзя. Это понятно. Его не перевоспитаешь. Его не перевоспитаешь. И поэтому все священные писания говорится, что если плоть извратила свой путь на земле, как написано, вот, всемирный потоп, когда возник? Вот, смотрите, Библия. Везде одно и то же. Никто перевоспитывать тебя не будет. Вот. И увидел Господь, как велико развращение человеков на земле, и что все могли мысли, помышления их и сердца их были зло на всякое время. Это Бытие, глава 6, текст 5. И 12 текст. И возрел Бог на землю, вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой везде. И сказал Бог, конец пришел плоти и пришел пред лицо мое и так далее. Земля наполнена злодеянием, и вот я истреблю их с земли. Либо случается что-то, какой-то землетрус или что-то, либо приходит к кшатрии нормальный, с несимметричным лицом. Кстати, лицо, если симметричное, это не он не кшатрий, он вообще никто. У него нет движения, он это человек без потенциала. Как он дошел до этого, это второй вопрос.
Симметрично, можете немножко объяснить?
Что... Симметричное лицо, если вот так вот прочертить лицо, вот так вот, и берете фотографию и зеркальное отражение. Эти лица, они пугают симметричные. Зайдите в интернет везде.
Левые, да. Части,
да.
Правые части
сыграют, да. Лица у нас у всех несимметричны. Это хорошо.
Слава Богу, я это хотел спросить. Да.
Потому что, если оно несимметричное, у тебя есть «да», и нет, все остальное от лукавого. Если у тебя симметричное, ты от лукавого, ты его слуга. Ты вообще никто. Ты. Понятно?
А зачастую у кого эти лица, ну, допустим.
Значит, есть практики, придумали, что вот это делать, это хорошо, это раз. А есть люди, которые подчиняются, да, в религии это делается. Вот только Бог и все такое, ты симметрично становишься, ты вообще не такой непонятно кто, ты вообще непонятно, у тебя нет ни да, ни нет.
Случилось... Извините, симметричное это осознание, да?
Нет, лицо.
Фотография.
Мимика, да. Уголок рта один так, а у тебя выравнивается, да. Что?
Фотокоррекция
называется, да, еще это, да. Вот если человек начинает выпадать из жизни, эта коррекция происходит без всякой фотокоррекции. И так происходит. Вот.
На лице отражается за все,
да? Да, 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 да. Они просто умерли, и через них легко пропускать. Именно таких людей вставляют в структуры, и они кажутся такими возвышенными и все такое, но просто они беспрепятственно пропускают через себя любой сигнал от элиты. Вот они очень такие нужные люди. Насчет сатанизма. Конечно, если рассказывать про Ватикан, это там можно рассказывать. Они сейчас сатану открыто прославляют. Папа Римский кланяется ему каждый день. Это в открытом доступе, как он. Вот. А поэтому я не буду читать, я поближе.
Сатанизм — это масонское общество, да?
Да. Масонское. Вот. Ну вот, например. Королева Англии пришла в школу ИСКОН. Королева Англия, людоедка, которая организовала войны, которая просто пьет кровь, просто, которая ни один день не проходит без человеченки у нее. И вот она пришла, к детям пришла, в Англии, да. И дети восприняли Харе Кришна. Вот. Сатанист воспринимает, и мы говорим: ой, Харе Кришна, так оно действует. Что-то на нее что-то не сильно действует, понимаете? Она там, потому что там лавочка прикрылась, взбунтовалась, это как ее, как это, Соединенные Штаты, выше там это как ее,
Канада,
да, в Канаде, там их уже застукали за этими, там тысячи скелетов уже детских, что они, вот, и ее, и там и фотографии, и все, что вот она, это ее рука, что она прям выводила там по 7 человек, и что там, что с ними делали, они просто травили их собаками, наслаждались. В Англии это вообще, ну, это мэр города, там, глава там корпорации, вот они, элита города собирается, собирают детей, травят собаками, ха-ха-ха, после этого насилуют, режут, там, пилят, это крупят, потом их едят. Вот вообще, это, их что, воспитывать? Их воспитывать, и вот эта вот дама, Елизавета, которая вообще человек номер один в мире, потому что не какие-то президенты, все вот от нее, пришла в школу ИСКОН, покушала просадик. И теперь государство Великобритания покровительствует ИСКОН. Знаете, мне это подозрительно. Чтобы людоеда, почему? Потому что она еще финансировала, говорит, этой школы маловато, надо еще 8 сделать. Детишек. Потому что там она приходила в эту школу детишек. Вот. Насиловали ли в этой организации ИСКОН и вообще во всех там этих вайшнавских. Мы думаем, вайшнав это все. Да? Нет. Насиловали ли детей? Да сколько угодно. Были ли жертвоприношения? Были. Сейчас прочитаю.
Да, даже были нашумевшие, ну, как бы судились. Это было...
Вопрос не то, что когда она шумела, я шумела. Оно продолжается сейчас. Вы что думаете, если королева ИСКОН приходит в ИСКОН, королева ИСКОН, говорю, королева Англии приходит в ИСКОН, она что, перековала, что ли? Или Радханат с Хвами с ней там. Вот. Вот. Мы хотели бы думать, это пишет женщина, над которой были, ну, когда была девочка, там педофилия, если уж хочешь. Мы хотели бы думать, что ИСКОН — это прибежище, но факт остается фактом. Это общество проникли демоны. Прабхупада об этом пишет в Чайтанья Чаритамрите. У нас должно быть достаточно разума, чтобы ответить и понимать, кто есть кто. Мы не должны верить кому-то только потому, что кто-то занимает авторитетный пост. В начале этого движения в Советском Союзе, когда было сильное противостояние этому движению, потом нападки прекратились, и оппозиция проникла внутрь общества. Ну, мы об этом говорили, что когда вот было сознание Кришны в Советском Союзе, ни правительство, ни весь народ встречал. Но когда англичане пришли, махараджи американские пришли, сразу КГБ занялось, потому что тогда еще КГБ и СБУ противостоял, сейчас уже не противостоит. Вот. Еще. Среди гурукул можно найти очевидные признаки насилия, которые над ними были совершены. Никто не может сказать, что этого не было. Это пишет человек, над которым проведено было насилие. Всеобщее внимание было привлечено к этому делу судебным многомиллионным разбирательством. Это дело вообще громкое. Иск. Этот был предъявлен на много миллионов долларов, потому что первоначальные попытки обратиться к руководству в ИСККОН и были услышанными и утешенными, ни к чему не привели. Среди моего поколения все еще происходит самоубийство. Я только хочу привлечь внимание всех к реальности насилия над детьми. Я хочу сказать, что это продолжается и сейчас. Это продолжается и сейчас. Где? В Индии. И проблема не решена. Почему строительство доверено тем людям, которые насиловали, мучили нас, когда мы были детьми? Сейчас эти люди в полном порядке. Они занимают места, у них есть погоны. Понимаете? Я про что говорю? Что такое? И чему они нас учат? А не надо быть вот как граф Дракула, как Сталин. Ой, какие репрессии сейчас на Сталина. Нет, Прабхупада говорил, если вор, надо сказать. Если... Ну, а если ты людоед, ну извини, у нас тут это, как бы даже не мясоеды, а ты людоед. Есть ли в ИСККОН людоеда? Есть в ИСККОН людоеда. Вы понимаете, о чем я говорю? Не гомики, а людоеды. Потому что если ты людоеды, понимаете, а если они при православии? Конечно есть. А если они... В католицизме, ого, это в первую очередь есть, потому что именно Ватикан распространил везде-везде. И Радханатх с вами, извините, он с Ватиканом очень тесно сотрудничает. Недавно папе Римскому кланялся, недавно он был на приеме у королевы. Представьте себе, что в этом веке еще реально существует ритуальное насилие. Знаете, что такое ритуальное насилие? Просто берут и вот режут. Но сначала это ребенок накачан наркотиками, потом они его едят. Вот. Конечно. И это все руководство. Все буквально руководство так, этим занимается. И поэтому нужен царь. Нужен, или, например, ладно, ладно, Сталин, ну ладно, Дракула. Очень немного времени пройдет. Про Сталина будут говорить как про Дракула. Кровопийца. Сейчас уже фильмы такие снимают. Там я вот смотрю фильмы. Михалков очень сильно старается на этот счет, да. Там Сталина снимает, что вообще такой вампирюга. Или там «Ведьма Сталина», вот есть такой фильм, что он такой весь из себя культный. Это был то, что надо, человек. Почему? Потому что человек, это он и кшатрий. То есть он и жесткость, он и мягкость, понимаете? Но тут надо иметь да и нет, да и нет. Есть ли у тебя да и нет? Вот сейчас смотрите, в бизнесе что происходит? Примерно то, что и везде. Сейчас уничтожается средний бизнес. Знаете, что это такое? Это тоже как парампора. Это значит, ну, это крах всему, это полная монополия. Мелкий бизнес не может конкурировать с этими с многомиллионными корпорациями, не может же. А средний бизнес уничтожается. Точно так же уничтожается средний класс людей. Есть люди, которые вот они уже, у них мозги еще не совсем сионизированы. Есть такое слово, сионизированы. То есть они еще не совсем фашисты. Они не совсем, у них голова не закружилась, мы такой избранный народ. Потому что я не говорю о евреях, я говорю о иудеях. Это разница. Есть иудаизм, а есть еврей. Ничего страшного. Национальность ни при чем. Но есть такие... И есть люди, которые совсем уже как шариковые. И эти шариковые, не знаете, они на балалайке играют и матюкаются. Эти шариковые служат алтарю. У них вот такое одна там извилина. Нам нужен только Бог и никто. Это шариковые. Они очень симметричные. Вот. Они либо... расходный материал, либо их вставляют в структуру, если он покажет себя там правильно. Вот. А вот как насчет, тут вот смотрите, на каких листах вот у меня написано вот эти признания, вот это же было. То, что оторванность элиты от народа, то есть вертикаль прекратилась, парампора прекратилась, осталась горизонталь. Горизонталь, вот говорит письмо GBC, например, когда там деньги украли, да? Вот. До нашего сведения дошла информация, что несколько преданных в Москве публично выражают свое недовольство. Вот эти самые фразы говорят о том, что где мы, а где вы вообще-то? Мы вынуждены усомниться в чистоте намерений зачинщиков компании. То есть просто идет приказ. Обратной связи нету. обратной связи нету. Да. Вот у нас один из немногих сайтов, где мы человек раз вот выступил, а там вот одни махараджи, и просто вести как оттуда. Никакой обратной. Вот нам говорят, это похоже очень на зомбирование. Это не говорит, нет обратной связи. То есть это просто давление. Давление какой-то информации продавливают и делают из нас либо животных, либо вот этих идиотов. Вот, пожалуйста. Это брошюрка «Барн-Варн», которая по отъему детей, которая распространяется среди ИСКОН. Вот. Здесь написано о сексуальном насилии, все вот это. Смотрите, если что заметите, звоните туда, мы придем, ребеночка заберем. Украина сейчас первое место по забору детей. То есть сатанистов много. 4 миллиона в одних Соединенных Штатах практикующих сатанистов. А им надо детей постоянно. Вот. А вот еще пишет человек с этой Сумани. Суицид – зрелый плод бхакти. Ваше святейшество Бхакти Вигьяна Махарадж, поздравляю вас. Ваше древо бхакти, посаженное в городе Умань и тщательно возделанное вайшнавами, старшими наставниками, дало зрелый плод. Самоубийство вашей ученицы и горячо любившей вас Матаджи Нитьянги Девидаси. Вся слава Гуру Парампаре и старшим преданным. Вот, вот ее тут фото, вот это вот, пожалуйста. Человек совершил самоубийство. Почему? Потому что следовал наставлениям. Можете снять его, этот плод, с веревочки и предложить его на вашем алтаре вашему Богу, а потом съесть его со старшими преданными, как просад. Преданные пишут. Вот. Этот плод зрел около 10 лет. То есть 10 лет человек в этом, понимаете, не вчерашний. Впервые познакомился и так далее. Так далее. Кому интересно, я дам почитать. Самоубийство человек совершил. Как это? Ну как? В какие ворота? И Бхактивиньяна уговаривать что-то надо? Нет. Я хочу сказать. Ну вот еще давайте. Я хочу еще священное писание, которые говорят, что соплями не поможешь, уговорами, демонстрациями, там, стачками не поможешь. Надо действовать. Как этот настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Слышали, да? Махараджа Юдхиштхира. Или возьмите вот Господь Рама. Да, Господь Рама. Он убивал демонов? Без суда и следствия. Без суда и следствия. А Кришна? Без суда и следствия. Пришел, тут же положили, а там люди спокойно занимаются своими делами. Без суда и следствия. Не, мы нянькаемся. У нас же равные права с демонов. Какие равные права овец с волками? Скажите мне, какие равные права? О чем речь? Вот еще. Юдхиштхира. Ладно, там Кришна, ладно, там этот. Вот Юдхиштхира. Самый последний текст. Вот последний текст, это песня первая, часть первая. Самый последний. Просто комментарий читаю. Махарадж Юдхиштхира был не просто сборщиком налогов. Ну, как вот сейчас. Вот, правительство только сборщик налогов или пожертвований в религиозной организации. Мы должны понимать, что политика, как и сиддханта, строится, если горизонтальная власть и оторванная, строится на чем? База. Ну, нужды вот этой элиты больше ни на чем не строится. Не для того, чтобы кто-то прогрессировал, нет. Только над этим. Ну, например, как в ИСКОН сказали, просто голосованием, поднятием рук, взяли, прочитали, ну, что мы упали с духовного мира. Почему? Это выгодно. Ни до, ни после никто не говорил, что мы откуда-то падали. До Прабхупады не говорил, после не говорил. Ну, собрание GBC постановило, что мы грешные со старта. Со старта. Как до этого было? А почему это так произошло? А потому что они срослись с католицизмом в это время. Потому что первые вообще даже были на латыни. На латыни, не на санскрите. Первые службы шли. Вот. И вот так, что говорит Махарадж Юдхиштхира. Прабхупада. Махарадж Юдхиштхира был не просто сборщиком налогов. Он всегда осознавал, что обязанности, возложенные на него, как на царя, не менее ответственны, чем обязанности отца или духовного учителя. Смотрите, кто должен быть правитель? Он должен быть как отец и как духовный учитель, а не просто ты там это проценты мне принес, да? Царь должен заботиться о благополучии своих подданных во всех сферах жизни. И перечисляется социальной, политической, интересно, да? Политической, экономической и духовной. Ну, кто-то заботится вот сейчас о социальной, политической, экономической, духовной. Вот хоть по одному пункту. Царь должен знать, что человеческая жизнь предназначена для освобождения заточенной души от рабства материальных условий. Поэтому его долг следить за тем, чтобы о его подданных заботились, давая им возможность достичь этой высшей ступени совершенства. Как мы увидим в следующей главе, Махараджа Юдхиштхира строго следовал своим принципам. Он не просто соблюдал их, а как он следовал этим принципам? То он порубал там всех, да, вот и все, и все принципы. И все хорошо, да. Как Дракула. Цыгане не хотели, ушли с его территории, он всех цыган на кол посадил. Говорит, бездельникам в этой стране делать нечего, я вас предупреждал. Остальные говорят, да, и ушли. Все. Граф Дракула, он уничтожил всех злодеев, и освободил всех правильных, и все стали заниматься каждый своим трудом. А поскольку он наколо и повесил вот этих извращенцев, людоедов и гомосексуалистов, которые были бояре типа, которые потрохами продались туркам, и вот это православных там они там это как хотели, так имели, он сказал, я не буду назначать, кто будет заведующий дворцом, кто будет экономикой, кто заказной. Он говорит, сами, кто? Но учтите, что назад пути не будешь, будешь до конца там. И если у тебя не получится, а все же были неквалифицированы, ну, на кол посажу. Вот. И тогда стали потянулся один, второй, третий. То есть, когда люди чувствовали себе вот эту силу, да, но если они промазывали, наказание было одно. Они старались все изо всех сил. Но это были все из народа. Очень просто. И это сработало. Это сработало. Махараджа, так, как мы увидим со следующей главы, то есть смотрите, там три вещи есть, не наказать, а уничтожить злодеев, дать свободу праведникам и восстановить устои религии. А что такое восстановить устои религии? Скажите мне, что такое устои религии? Что такое религия? Религия это дхарма, это каждый занимается своим делом и тебе никто не мешает это делать. Никто не ворует. Никто не встречает на больших дорогах, никто не предает и все такое. И сразу цыгане исчезли. Все торговцы, которые торговали с турками, сразу исчезли, потому что с врагом торговать нельзя. Если торгуешь с врагом, значит ты предашь свой народ обязательно в своих интересах. А тут посмотрите, Украина, Россия воюет, а Порошенко, у него там бизнес в России. Нормально? Да? Граф Дракула его посадил бы на кол. Вот. А кто еще? Предатели в первую очередь. Вот. Причем просто люди приходили, показывали, выходила дружинушка, и все. Быстро все очистилось. Итак, Махараджа Юдхиштхира, идеальный монарх и монаршеское правление такого образованного царя, как Махараджа Юдхиштхира, куда более высокая форма правления, чем современная республика или народная демократия. Демократия. Понимаете, что такое демократия? Демократия. Когда вот он преступник, а вот он пострадавший, суд его еще и оправдывает, да. И большая часть людей, особенно в этот век Кали, рождаются шудрами. Как правило, они неудачливы, имеют низкое происхождение, плохое воспитание или дурное общение. Они не знают высшей современной цели жизни, высшей совершенной цели жизни, поэтому голоса таких безответственных избирателей не представляет ценности. И люди, избранные на основании такого голосования, не могут быть ответственными представителями Господа, каким был Махараджа Юдхиштхира. Это вот заканчивается, и там продолжение, я займу ваше внимание немножко, следующий Шримад-Бхагаватам. Тут конец А тут вот самое начало как раз. Махараджа Юдхиштхира был величайшим из всех религиозных людей. Религиозным. Граф Дракула был одним из величайших религиозных людей. Все ночи напролет молился. Молился. И молился так. Господи, я не хочу это делать, но это делать надо. Я не хочу их убивать, но это надо. И он в церковь. И там, когда от него бояре бежали, они думали, в храме скроются. И заходит граф, не граф, князь. Влад. И священник ему говорит, они же в храме, они под защитой Господа. Он говорит, я делаю дело Господа, я веду страну по пути Господа, а эти что? Пошли со мной, ребята, и все. И на кол. На кол, да.
В храм надо было до того.
Да, да. Каяться надо было до того, как вы совершали эти. Махараджа Юдхиштхира был величайшим из всех религиозных людей. Поэтому он вовсе не хотел сражаться. Понимаете, религия легко признает Махараджа Юдхиштхира и там каких-то там Кришна, там каких-то там и так далее. А вот Сталина не признают. И графа Дракула очень не признают, потому что это ближе к нам. Потому что на их фоне все окружающие князья, у которых горизонталь власти оторваны, они бледно выглядели. Там не было прогресса никакого. И поэтому их сатанизировали. Итак, Махараджа, поэтому он вовсе не хотел сражаться, не хотел со своими двоюродными братьями ради того, чтобы наслаждаться царствием. Он сражался за правое дело, потому что царство Хастинапура принадлежало ему по праву наследства, а его двоюродные братья хотели присвоить его. Таким образом, он сражался за правое дело, ведомый Господом. Ведомый Господом. Хочу вам немножко почитать, чтобы вы ознакомились, кто представляет нашу элиту и какие они сейчас схемы. Везде, на Украине, в России, если кто-то думает, что мы там еще какой-то островок держимся, по сдаче крови детей, как снабжаются и как, например, одно время было просто вырыто в Египте очень много мощей, не мощи, но костей, мумий. Растолкли и пустили все на лекарства. Как вы думаете, зачем это сделано? И при этом какой-то там профессор сказал, что это очень сильно от заболевания вот это вот. Потому что когда в нас это помогает, это сродни вот этим прививкам. Когда нам делают прививку от чего-то, потом только оно появляется, мы сразу заболеваем этим. Нас прививают. И нас также прививают к людоедству. Людоедством. А людоед это не то, что ты... И мы едим потихонечку. Вы когда кушаете консервы, что там думаете? Вы думаете, там это говядина? Вы знаете, что каждая война заготавливает тонны мяса. Тонны мяса. Самое большое кладбище в мире, самое такое, оно из костей все сделано. Там не кладбище, не вот такие бугорки с крестами. Нет, это под Парижем. Если кто-то смотрел, туда это... Приходишь, и там из костей все, стены выложены, из черепов там это выложено. Так вот, храмы. Есть храмы там в других областях, да. Так вот, что интересно, вот эти кости, с которых мясо ели, и кости, которые просто вот, как-то сгнили, потом их там почистили, подмарафетили и сложили с них какую-то мозаику, сильно отличаются. Которые кости вывариваются, они там блестят таким образом. И на некоторых было видно, что мясо срезали ножом. Мясо, не тухлое уже мясо, а просто. То есть это было... И мы знаем, что голод был однажды. И там было... про Францию там понятно. Там было голод. И там были люди, которые уже каннибалы такие. Они на нас похожи, они там с бабочкой ходят, но они каннибалы. Каннибалы это не дикари какие-то, это просто у них генетика уже такая. И они подсадили на это всех окружающих. Вот. И там огромное количество, по-моему, 6 миллионов трупиков, и они съеденные. Они съеденные, это как надо было есть. И статистика такая, вы думаете, вот это... у нас голод, который организован был, помните? А снимки есть, что вот у него квартиранка, она умерла, он ее расчленил, снимок есть, он говорит, вот это вот тетя Дуся, а рядом лежит эта мама сидит, тоже голод. Поволжье, 21-й год, и вот она 6-летнюю дочку свою четвертовала, живую, все, ну потому что есть надо. И снимок такой, вот она сидит, такая сидит. Ну, который, наверное, фотографирован, наверное, сытый был человек. Вот такие есть. Это у нас было. Нас на это тоже подсаживают. Или, например, был, вот, извините, что порчу настроение, но мы должны понимать, что с ними договориться нельзя. С ними договориться нельзя. Мы, тот веды говорят, что сначала как деградируют, потом гомосексуализм, потом людоедство. Так вот оно уже. Они наверху уже. И они подсаживают нас на это. Например, блокада Ленинграда, как только сняли блокаду Ленинграда, основная часть, большая часть жителей была туда, и надо было как-то там, ну, отправлено в Новосибирск. Так вот, до сих пор в Новосибирске больше всего пропавших без вести. Люди подсаживаются на это, пропавших без вести, понимаете? Это вот, вот статистика официальная. Это, говорю, обычных людей, это, ну, разово там поймали там кого-то там. А есть система. Сейчас немножко про систему. Сразу сейчас скажу, в конце вы все обрадуетесь, все будет хорошо. Ну вот про людоедов, например, с которыми флиртуют наши там исконовские. Вот королева Англии пришла в школу искон. Покушала, и теперь государство Великобритании покровительствует ИСКОН. Королева людоедка покровительствует ИСКОН. Королева Англии посетила школу Кришна Аванти, которая в 15 минут езды от храма ИСКОН. Шрути Дхама цитировал, фотография есть такой, Шрути Дхама перед этой королевой такой вот. Цитировал Черчилля почему-то он, да? Не знаю почему. Не Бхактивинода Такур, а Черчилля, учил он там Черчилля. Радханат, естественно, он уже вообще без этого сброда вообще не может быть. Вот. Его святейшество Радханат с вами отметил, что для него была честь присутствовать в самом сердце британского парламента, где на протяжении всей истории принимался, это его слова, кстати, не его, ну, это на Кришна там на сайте, где на протяжении всей истории принимались многие важные решения, влияющие на весь мир. Да волосы дыбом, да? А какие решения, мы уже знаем, какие решения. Где история просто по уничтожению людей, а для него честь. А знаете, что он сказал там еще? Вот это вообще влияющее на весь мир. Единственный способ выжить, это его слова. Единственный способ выжить среди кобр, скорпионов, смертельных пауков, это он там выступает так. Это уважать и почитать силу жизни в них. Выступление закончилось продолжительными аплодисментами. Вот эти кобры и пауки, им понравились слова Радханатха. Понимаете? Каким он был окружен. А кто там был, интересно? А кстати, после Радханатха с вами выступила госпожа Патти Булей. Такая негритянка. Икона шоу-бизнеса Великобритании. Нормальный вообще вот расклад там у них, да? Цвет шоу-бизнеса, да. А, почетные гости мероприятия. Смотрите, кто там был. То есть это члены королевских семей Великобритании, Европы, Бирмы, России. В России есть члены королевских семей. Это сатанисты и людоеды высокого градуса. Кроме того, присутствовали консультанты ООН, члены парламента, лорд-наместник Лондона, продюсеры театра Ее Величества. То есть, если можно как представить самый, я не знаю, развращенный, извращенный, ну, это вот. То есть, промышленники из Великой Британии, Западной Европы. Ну там дальше Бомбея, Сингапура по уменьшению пошла. Вот так вот. Вы надеетесь на GBC? Вот это вот действующий гражданин GBC. Я не знаю. Вы будете с ним и договариваться? Вот с этими будете договариваться? Вот. Или вот, 15 февраля Сутапа Дас, это ИСККОН, получил возможность встретиться с английской королевой на ее бриллиантовом юбилее. В Ландберском дворце состоялся прием представителей христиан, бахаи, буддистов, индуистов, джайдистов. В общем, всех подмяли. Все пошли на поклон людоедам. Понимаете? Внизу что-то еще есть. Читан Чандра Чаран говорит, ну, на Намахата где-то что-то осталось. Там ничего нет уже. Уже ничего нет. Мы должны понимать эту реальность, что договориться с ними нельзя. Еще у вас есть время потерпеть еще меня немножко, да, до перерыва? Я хочу сказать, мы поговорим во второй части о симметрии лица. О симметрии лица. И это вот то, что я сказал, это небольшой ликбез. Можно почитать, куда эшелоны с мясом идут, на каких сейчас войнах человечина заготавливается. Прямо сейчас. Ни одна война просто так не проходит. Я хочу сказать, что мы идиоты, если мы не понимаем, а если мы идиоты, никакой духовной практики не может быть. Мы должны знать, что в мире делается, сейчас. И вроде страшно, людоеды везде. А человечина заготавливается централизованно. Распространяется через АТБ-магазины. Понимаете? Готовая уже сеть во всех социалистических, капиталистических государствах. Дальше что еще? Возьмите это кто-то. Следующий момент. Везде сатанисты, в правительстве сатанисты. У них власть, у них деньги. Все так плохо, да? Но я хочу сказать, сейчас идет культ Обамы. Такой вот Обама, он такой вообще молодец. Эльханов тоже с ним же это, ну. Все, что они говорят, это они лгут, во-первых. Лгут. Почему? Потому что Первая мировая война закончилась не тогда, когда мы думаем, что она закончится. Потом была Вторая война Отечественная, да, 45-го года там. Вот. Первая мировая война закончилась в 1991 году. Всего лишь. Вот когда она началась, там в 14-м, закончилась вот только в 1991 году. Это вот от информации. Там нам говорили, война, цель войны была такова, как распался Советский Союз. Вот цель войны осуществилась только, знаете, когда? Когда распался Советский Союз, когда его предали. И нам говорят, а когда его вот это предали, верхушка, там не вся верхушка, там были еще и адекватные ребята. Это, как говорят эти политики, это было от Соединенных Штатов и Советский Союз, это было два скелета боролись над пропастью. Не в том, что у них там ресурсы нету, а кризис власти. Кризис власти это когда вертикаль власти заменяется на оторванность элиты. Оторванность начинается тогда, когда начинают, как их называют, олигархия, когда власть сращивается с деньгами и каждый сам по себе. В ИСККОН тоже, сейчас организации ИСККОН не существует. Сейчас существует киевский, и там они продают свой бизнес, имеют в Испании свой бизнес, это каждый по себе. Ничего не изменилось после вот этих вот зональных очагов, ничего. Есть только внешнее что-то есть, то есть есть олигархи. Каждый живут по себе. И другие организации тоже, параллельные, которые с ИСККОН возникли, то же самое. Почему? Потому что их ЦРУ подхватило. Подхватило. И что я хочу сказать. И вот окончилась война. Потом было 10 лет послевоенного времени. Когда распался Советский Союз, 10 лет послевоенного времени. Стали разбирать подарки. Американцам подарки не достались. Больше они достались Японии и Китаю. Япония... не американцев. И поэтому кто-то, если говорит, что... то есть огромное количество средств потекло, конечно, из России, и это все. Одновременно, кто-то, может, не заметил, Южноафриканская республика, тут я знаю, есть люди, которые там были даже, вот, там тоже случился переворот одновременно с Советским Союзом, потому что на всей земле осталось только 4 нетронутых месторождения. Это Сибирь, это Тибет, это Южноафриканская Республика, и еще одно место я запамятовал. И вот Южноафриканская Республика, там быстро негры пришли к власти, как бы, вроде хорошо, что там белые. А там они уже были близки к ядерной бомбе, и все, и там, ну, государство, оно, и Америка их боялась. Вот они их зачистили, Южноафриканскую. Нет, вообще там много-много, там весь комплект. Ну и это тоже, неважно. Они были близки уже к ядерной бомбе. Вот. То есть, смотрите, нам говорят, что вот Америка, оно так, и нам подается, что оно вот пошагово все это делает. Нет. Они боролись, там кризис власти, потому что они сами деньги. И то, что там Ротшильды с Рокфеллером помирились, тоже это мыльный пузырь. До сих пор они это. Что не. И, то есть не вышло, понимаете, не вышло. Потому что, чтобы что-то изменить, надо власть. И для этого надо Сталин, Дракула, как Макаренко. Вот должен быть такой царь. А таких царей нету. Когда-то вот они временно появляются. Ну, не такие, как Сталин, но появляются. А как только Советский Союз после войны 45-го закончилась война, уже в каком году? Ну, уже в 60-х Америка проиграла нам экономику. И китайцы это сразу поняли. И поскольку они знали, что Советский Союз не будет делиться своими полномочиями с многомиллионным Китаем, да, это их народу много, они сразу начали заигрывать с Соединенными Штатами. Если помните вот этот вот Даманский полуостров, потом они напали на Вьетнам, а мы Вьетнам поддерживали. Они так помахивали хвостиком перед... И тогда Рокфеллер начал финансировать. И вот отсюда, то есть 60-х годов, и они немножко не рассчитали мощь Китая. И сейчас вся экономика в Индии и в Китае. Вот. Вот сейчас такое положение. Если мы думаем, что Америка рулит, она не рулит. Она не рулит. То есть, ну нет такого, такая тотальная власть. Почему? Потому что они дерутся за деньги и за сферы влияния. От нас зависит. И живой пример, вот в Испании такой вот городок живет и здравствует. Понимаете? За счет чего? За то, что они сами как пауки в банке. Там есть кризис власти. Но нам нагнетается, что вот это Обама, что вот это. Сейчас Россию просто так уже не завалишь, сейчас говорят, не завалишь. Они немножечко опоздали. Немножечко опоздали.
Центробанк уже российский.
И независимо, что Центробанк, что все ресурсы идут туда, все равно у них нет такого сейчас влияния. Влияния нет, потому что они не могут сами поделить друг друга, вот эти семьи. И сейчас Китай и Россия... Сейчас вот можно было уже захватить власть, но Китай и Россия не может. Еще. Сейчас скажу, и чтобы мы успокоились. Если раньше все крутилось вокруг всего... То, что я говорю, это миф. Настоящая власть – это власть невидимая. Это была власть денег. Это не было противостояние США и СССР. Это не было. Не было. Но потом просто народ так вот дурили... А потом, когда СССР ушел с арены, уже эта байка никому... И тогда придумали новую байку. И она тоже сразу байка, сразу скажу. Говорится, это называется «Восстание Азии» или «Исламская весна». «Исламская весна». Что это означает? Это значит, ислам взорвался, Сирия вот эта, и в каждой стране этих мусульман больше, чем белых. И скоро, там, к 45-му году, например, Германия планируется стать полностью исламской страной, их не будет. И они уже обнаглевшие. Обнаглевшие полностью. Почему? И это тоже процесс управляемый. Вот это Меркель, например, она же впустила беженцев. И теперь на Новый год, вот Новый год, который был, все исламисты вышли, они же типа беженцы, а там все парни такого призывного возраста. Это не беженцы, это боевики. Они изнасиловали весь женский состав Германии, до кого достали. И это было также параллельно в Австрии, то есть это централизовано было на Новый год. А это было в этом... Я к чему говорю? Что шариковыми надо поступать серьезно. Это шариковое. С одной стороны, поднимают уровень образования евреев, с другой стороны, опускают уровень образования этих мусульман. Скоро у них уже и Коран изымут. И будет их мулла управлять, как скажет, а Коран они даже там не будут видеть. Они безграмотны. Из них делают шариковых. И у них рождаемость, если в Америке, например, не в Америке, по-моему, в Соединенных Штатах, 1,8, то, чтобы род выжил, чтобы племя, ну, как это называется, вид выжил, надо, чтобы рождаемость была 2,3. То есть я должен родить с женой 2 и треть еще ребенка. Да? Сейчас в Соединенных Штатах 1,8, то есть их не остается, а у мусульман 8,1. Представляете, у них темпы какие. А вот вам немножечко для размышления. Да.
У нас, кстати, это легализовали закон, который уже решили, где будут принимать беженцев из Сирии. Это будет Киевская область, там уже ведется стройка и так далее.
Вот. То есть нас это половым путем уничтожают. И просто потом не надо. И тут кришнаиды, Хари Кришна, да Аллах Акбар кругом будет. Какая Хари Кришна? Или мусульмане хотят, будет один Аллах Акбар, и не пикнешь ты ничего. Это просто для тупых, для идиотов. Если ты не будешь знать это, ты не будешь понимать ничего. Ничего. А если кто еще, ну, и смотрите, это миф. С одной стороны, восстание Азии, это имеется в виду, вот, Китай там разросся, и вот у него все в руках, и Америка даже бедная не может с ним воевать, потому что она с ними завоюет, у нее экономика рухнет, потому что все завязано на Китае. Вот такой Китай. И вот эти мусульманы, и мусульмане, вот сейчас везде это. А на самом деле, если просто зайти на сайт и набрать Израиль, то Израиль рисует, знаете, какие границы? Границы Израиля — это Украина входит в состав Израиля, там уже нарисовано. Кавказ входит в состав Израиля, Крым входит в состав Израиля, это будет Северный Израиль, и Южный Израиль до, включительно вот этот Египет, ну, Арабские Эмираты. Сейчас отсюда, с Украины до Израиля, надо самолетом лететь. А нет, мы уже в Израиле, мы видим одни евреи здесь. Да? И сюда вот что-то не сильно много вот этих приглашают, хотя есть, да, но они просто будут такой силой. И самое интересное, мы говорим, ой, там этот, это я говорю для вайшнавов, для идиотов. Вайшнав — это который знает политику, иначе он, если мы сравним границы Израиля, которые они там нарисовали, то мы увидим, что ИГИЛ в других местах-то не воюет. И у нас не просто почему-то хохлы с кацапами завязались, да и нет, очищается территория для евреев. Вот эта зона очищается для евреев. Вот и все. И ни при чем тут, а то, что вам идиотам рассказали, идиот, который не понимает в политике, перевожу. Греческое слово, идиот, не занимающийся политикой. Рассказали, вот, и они рады стараться, понимаете, брат на брата. А всего лишь, а те посмеются и карту в наглую просто вот так вот рисуют. Но у них опять, смотрите, Крым-то... Тут полным ходом идет подготовка, а в Крыму не идет полным ходом, потому что полным ходом — это значит сюда легализовать гомосексуализм, педофилию, эти браки, а вот там зацепка вышла с Крымом. То есть не все они умеют, не все они могут, так что не надо падать духом. То, что они сделали тогда и сейчас, у них даже сейчас ресурсов нет. Все просто на грани фола идет, на грани фола, на... Ну, как еще, как на понт, вот есть такое слово, да, жаргон, на понт. Вот это все вот понты и все. Потому что основная масса нормальных людей есть. Во всех религиях, во всех организациях убирается прослойка нормальных людей. Супердуховные, оторванные от мира, вот они Богу молятся. И вот эти шариковые. Средние, которые еще не сионизированные и не оскотинившиеся мозги, за этими людьми идет охота. Здравомыслящие люди идут. Ни в одной религии здравомыслящий человек не приживается просто. Должны понимать. Почему? Потому что во главе религии кто стоит? Священное Писание пишется именно для этого. Ты либо оскотиниваешься, либо ты вот такой. Оскотиниваешься, значит, попели, поели, вся духовная практика. Это оскотинивание. Это не духовная практика. Духовная практика. Ты там попел, поел, пообщался, тебе Господь что-то сказал, ты пошел, сделал это. И ты это сделал не просто что-то, сделал подвиг. Подвиг. Вот о чем. И эти люди несимметричные. У них есть да, и у них есть нет. И они знают, что они хотят. Значит, раскрываю вам секрет тупости человеческой, который требует доказательства. Есть очевидные факты, которые не требуют доказательств. Есть очевидные. Но они вот не могут быть предъявлены. Но есть очевидные. И категория лиц, которые подвержены... Люди, которые думают, что вот они молодцы, они требуют доказательства. Они очень опираются на закон. Понимаете? Это эффект Даннинга-Крюгера. Я вам сейчас... Один вор, он где-то прочитал и так уверовал, что если он намажется маслом, не маслом этим, соком лимонным, то он пройдет, и камеры его не зафиксируют. Он зашел и ограбил несколько банков. Не скрываясь ничего, он вел себя нагло, развязно, дерзко и смело. Он думал, что камера не фиксирует его лицо. И когда его быстро же поймали, и когда его поймали, он был расстроен и удивлен не тому, что его поймали, а он говорит, не верю. Ему показали снимки с камер. Он говорит, не верю. Я же намазался вот этим вот. Они говорят, это не работает. Он так в это верит. У нас в голове работает 5% мозга. Мне тут пишут, Вайшнава Прана, что ж вы пишете 5% мозга? Вы нас унижаете. У нас 100% мозга работает. Извините, у вас и эти 5, похоже, не работают. Потому что если у меня рука отсохла, и там и комментируют, что типа вот на томографе там вспышки есть по всей голове. Вспышки ничего не значат. У меня вот отсохла рука, а кровообращение есть? Ну есть кровообращение, даже пульс есть, но это не значит, что она рабочая. Если у меня симметричное лицо, и там это вспыхивает, он только приемник, принимает сигналы и действует. И он знает, я сейчас вот вам прочитаю еще, что с нами делать, ну хорошо.
Это доказательство, если у
людей... Не-не-не, нельзя доказать Шариковым, смотрите, я вам сейчас докажу, как нас это... Я же говорю о том, что... доказуется, ну это есть простые вещи, которые мы настолько, вот сейчас смотрите. Сейчас зачитаю. То, что с нами делается ежедневно. С экрана говорит такая женщина. Дорогие телезрители, позвольте вам рассказать о том, что вам нужно слушать, смотреть, есть, носить, где вы должны лечиться, кому доверять, что покупать, как вести себя и за кого воевать. Посадите с собой детей. Мы любим детей. Позвольте вам взяться за их воспитание. Никто не может вырастить их лучше нас. Доверьтесь, расслабьтесь, отключитесь. Предоставьте нам возможность думать за вас. Съешьте бургер с тортиком, залейте все это кока-колой. Что, вам стало плохо? У нас есть таблетка. У нас есть таблетка на все случаи жизни. Ешьте нашу еду, лечитесь, ешьте и лечитесь. Нам нужно, чтобы вы покупали у нас топливо и лекарства всю жизнь. Помните, что вы живете и работаете только для того, чтобы покупать, что мы вам покажем. Мы вам расскажем о том, что вам должно нравиться. До и после момента вашего рождения мамочка вливала уже в вас нашу продукцию. Вы были рождены для того, чтобы продолжать семейные традиции. Не отставайте от толпы, а то иначе нам придется загонять вас в стадо иными методами. Насилие, эпидемия, войны. Вы должны это делать добровольно. Не нравится, да? Давайте как-нибудь сами. Сколько прекрасных способов умереть. Помните, что с нами у вас всегда есть свобода выбора. Вы расслабляетесь, вам хорошо. Везде все хорошо, расслабьтесь, получите удовольствие. Вас не должно волновать, что происходит где-то там, на земле. Текут реки крови, отвернитесь, закройте глаза. Кстати, вы научили подороже продавать свое тело? А тело ваших дочерей? Мы сделаем это за вас. А как насчет сыновей? Они уже готовы умирать за нас? За наши интересы? Нет? Ну тогда позвольте вам рассказать, что враги повсюду. Поэтому первый удар должен нанести ты, за кого мы тебе укажем. И тогда, когда это хотим мы...
Это понятно уже.
Это понятно? Так почему же тогда вот такая молодежь по телевизору выступает? Это я решил. Да ты решил. Да ты идиот.
Давайте мы почему? Чистим, есть частные детективы для этого. Есть папарацци.
Вы думаете, что вы с ней снимаетесь?
Смотрите, кому это не нравится?
Пусть это, сказали, вот такие-то папарацци, сняли снимки и показали. Вот она жрет мясо это.
Так можно подтверждение? Детей. Можно это подтверждение, чтобы больше впредь у людей не возникало вопросов? Просто я занималась историей.
Да, это просто интересно.
Можно я скажу? Значит, смотри, Клеопатра,
Цезарь. Потому что я Цезарь. Не доверяю Вайшнава.
Клеопатра, Цезарь, Папа Римский, Пий XI и все лица на протяжении из разных эпох, из разных веков, они пили кровь, пили младенцев. Клеопатра принимала ванну из младенцев, этот пил из чаши для причастия детскую кровь. То есть это делали повторяющиеся царственные особы со времен сотворения мира и по наши столетия. И доказательства можно предоставить по аналогии. Но вы же не думаете, что какой-нибудь там педик будет снимать английскую королеву, а потом вам выложить в интернет, как она есть. Есть детей, есть аналогия. Поэтому этот факт, который в принципе доказуемый. Но если вы хотите доказать, то надо, значит, пробраться в этот дворец, быть готовым съесть младенца. Вы готовы это сделать?
Вопрос наличия разума. Если мне говорили, а ну покажите мне, я извиняюсь, а ну покажите мне, что Бхакти Вигьяна Госвами сдавал преданных в КГБ. Но у меня нет с мокрой печатью документа, кто мне его покажет? Но есть масса свидетелей, которые вышли из тюрьмы и сказали, вот он нас сдал, он стукач.
А есть дети Ротшильдов, которые тоже там...
То же самое. Игорь несколько возбудился. Итак, слова профессора Преображенского. Насчет Шариковых, которые, ну, вы еще формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Вот он говорит этому. Все ваши поступки чисто звериные. Вы присутствуете в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе с развязностью, совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической глупости. Внял ли Шариков? Нет. Когда его попросили, он, а где я буду харчеваться? Их интересует только харчеваться. Это конформисты. Это не герои. Это вялые люди. Вялые люди. А почему они вялые? Нас делают вялыми. Недавно, вот мне прислал этот, я заканчиваю, этот Андрей Перец, спасибо ему, прислал, знаете, вот есть «Алло, мы ищем таланта», а есть еще там Масляков выступает, называется «Момент славы», да. Выходит мужчина, сидит Масляков, там женщина, еще какой-то, выходит три подростка, сколько там лет им, ну лет по 12, наверное, да, где-то так. Им надевают черные очки, не очки, из плотной бумаги, вот так вот. И они демонстрируют, и он говорит, я научу этого каждого ребенка, это делаю за сутки. Они читают не глазами, а эпифизом, мозгом читают. Берет предмет какой-то, эта женщина достает губнушку, он говорит, это похоже блестящая, похоже зажигалка, ну там не определишь. То есть он видит, пацан, он видит на расстоянии 10 метров. Берут какие-то, потом другой берет книгу просто и читает в этих очках. Ну читает, видно, что не сильно хорошо он читает, но он так и с глазами бы читал. И Масляков, столько ненависти. Как вы можете мучить людей? Я своих вам детей не доверю. У нас тут шоу, а вы, наверное, идете, и ваши опыты очень сильно подозрительны. Вы понимаете, как они не хотят, чтобы мы развивались? Как мы просто, чтобы думали даже, понимаете? Есть такая наука, которая вот, ну, насчет мозгов человека и насчет политики. И политика такая, и политика сякая. Но что происходит во власти... Как Жеглов говорит, там у них лежбище. это вообще не рассматривается ни в каких институтах. Там у них лежбище. И они не заинтересованы развивать образование у вот этих вот.
Больше всех возмущается.
И есть пословица, что насчет рабов и свободных людей. Порабощенная овца ненавидит не своего рабовладельца, а свободную овцу. Будут возмущаться.
Да.
Ненавидит. Ненавидит. Мысляков это просто... И потом этот, они ушли, эти все трое показали чудеса. Они говорят, вам надо... А какое вы имели право так делать? У этих спрашивают, у детишек, а вам как, тяжело, может, нагло? Да нет, говорит, все нормально. И этот говорит, я просто раздавлен, я просто раздавлен. Вот такая была вещь.